«Я всегда слышал о вас как о честнейшей личности», — сказал сыщик, «но не знал, что вы, кроме того, еще человек такой мудрый и благочестивый. Вы говорите истинную правду и сказали ее так, что вам удалось глубоко затронуть мое сердце. Здешний мир действительно полон всевозможных искушений и соблазнов. Вот мы как раз стоим с вами на середине моста», — сказал Флоризель. «Облокотитесь на перила и посмотрите. Как вода течет там внизу, так и всевозможные страсти и осложнения жизни уносят честность слабых людей. Хотите, я расскажу вам одну историю?»
«Я к услугам вашего высочества», — сказал сыщик.
По примеру принца он также облокотился на перила и приготовился слушать. Город уже спал. Если б не бесконечные фонари и не очертания домов на фоне звездного неба, то можно было бы подумать, что находишься не в городе, а в деревне. «Был один офицер», — так начал свой рассказ принц Флоризель. «Человек храбрый, отличного поведения, собственными заслугами дошедший до высокого чина. Он пользовался всеобщим уважением и мог бы подняться еще выше. В несчастный для себя час этот офицер посетил коллекцию одного индийского князя. Там он увидал алмаз такой необыкновенной величины и красоты, что с этой минуты стал только о нем одном и думать. За блестящий кусочек кристалла он готов был пожертвовать всем — честью, совестью, репутацией, дружбой, любовью к отечеству. 3 года служил он этому полудикому, владетельному князьку, точно Иаков Лавану. Он подделывал границы, потакал разбойникам, убийцам, подвел под суд и под смертный приговор своего товарища офицера, не угодившего Радже своим честным свободолюбием. Наконец, к великому стыду и опасности для своей родины, он подвел под поражение и истребление целый корпус своих же кровных солдат, которых погибло несколько тысяч. В результате он скопил себе огромное состояние и вернулся домой с желанным бриллиантом. «Прошли года», — продолжал принц, — «и вот бриллиант случайно пропал. Достался он в руки одному скромному, трудолюбивому юноше-студенту, кандидату в пастыры, только что начавшему свою полезную и почетную карьеру. Тотчас же не замедлило проявиться действие вредных чар. Заброшено святое призвание, заброшена наука, забыто все. Молодой человек убегает с бриллиантом в чужой край. Надобно вам сказать, что у офицера был брат, хитрый, смелый и совершенно бессовестный человек, выведавший тайну у пастора. Что же он, как вы думаете, делает? Извещает брата? Дает знать полиции? Нет. Дьявольские чары опутывают и этого человека. Он хочет добыть камень для себя самого. Рискуя смертоубийством, он дает молодому пастору усыпительного снадобья и захватывает добычу. Затем, по совершенной случайности, которая в нравоучительном отношении не имеет значения, и потому я ее опускаю как лишнюю подробность, алмаз из его рук попадает к одному юноше, который при виде его приходит в ужас и отдает его на хранение одному очень высокопоставленному человеку с безупречной репутацией. Фамилия офицера — сэр Томас Ванделер, продолжал Флоризель. Камень — так называемый бриллиант Раджи. И принц моментально открыл руку. Смотрите, вот он, здесь, перед вашими глазами. Сыщик вскрикнул и отскочил назад. «Вы вот тут раньше упомянули об искушении», — сказал принц. «Представьте,
Мне этот сверкающий самородок просто омерзителен, как какая-нибудь гадина, как трупный червяк. Мне противно держать его в руках. Точно я дотрагиваюсь до невинной крови. Я смотрю на него и знаю, что он горит гиенским огнем. Я вам рассказал только разве сотую часть всей его истории. Что было в прежние века? На какие преступления, на какое вероломство пускались из-за него прежние люди? Я уж и не говорю. Даже подумать страшно. Долгие годы служил он верой и правдой, силам преисподней. Но довольно крови, довольно ненависти, довольно искалеченных существований и разорванных дружб. Этого больше не будет. Все на свете имеет конец, зло и добро, чума и прекрасная музыка, так и этот алмаз. Да простит мне Бог, если я поступаю не по правде. Но только власть рокового камня должна кончиться в эту же ночь. Принц сделал внезапное движение рукой, и алмаз, описав яркую светлую дугу, с плеском упал в воду текущей реки. «Аминь!» — торжественно проговорил Флоризель. «Я убил блудницу!» «Помилуй Бог!» — воскликнул сыщик. «Что вы сделали? Я теперь погибший человек!» «Ну, положим, вашей погибели позавидуют многие из весьма благополучных жителей этого города», — с улыбкой сказал принц. «Ах, ваше высочество! После всего, что было, вы меня еще хотите подкупить?» — воскликнул сыщик. «Это не подкуп. Да притом теперь уж дело кончено», — сказал Флоризель. «Ну, идемте теперь с вами в префектуру». Спустя немного состоялась в тихом семейном кругу свадьба Фрэнсиса Скримджера с мисс Ванделер, и принц был шафером у жениха. Братья Ванделеры кое-что прослышали о судьбе бриллианта, и вскоре праздная толпа получила возможность позабавиться, глядя на водолазные операции у берега Сены. Но расчет был сделан неверно. Выбран был не тот рукав реки. Что касается принца, то он, если верить арабскому писателю, потерпел жестокую кувырк-коллегию. Так как читатель будет, вероятно, допытываться подробностей, то я могу еще сказать, что в Богемии произошла революция, и Флоризель был свергнут с престола. Ему были поставлены в вину слишком частые поездки в чужие края, вследствие чего государственные дела пришли в полный упадок. В настоящее время его высочество держит на Руперт-стрит табачный магазин, охотно посещаемый всеми изгнанниками. Я тоже захожу иногда туда покурить и поболтать, и вижу его там. По-моему, он смотрит такой же важной особой, как и раньше, в дни своего блеска и благополучия. За прилавком он стоит настоящим олимпийцем, и хотя вследствие сидячей жизни у него заметно отрастает под жилетом брюшко, все же он до сих пор едва ли не самый красивый табачный торговец в Лондоне. Конец.